Человеку, несведущему в хитросплетениях ветвей древа русской государственности, непросто было бы разобраться, в чем состоит различие между охранным отделением и губернским жандармским управлением. Формально, первому надлежало заниматься розыском политических преступников, а второму — дознанием. Но поскольку в секретных расследованиях розыск от дознания бывает неотделим, оба ведомства делали одну и ту же работу. Истребляли революционную язву всеми предусмотренными и непредусмотренными законом способами. И жандармы, и охранники были людьми серьезными, многократно проверенными, допущенными к сокровеннейшим тайнам, однако же управление подчинялось штабу отдельного жандармского корпуса, а отделение — департаменту полиции. Путаница усугублялась еще и тем, что руководящие чины охранного нередко числились по жандармскому корпусу, а в жандармских управлениях служили статские чиновники, вышедшие из департамента. Очевидно, в свое время кто-то мудрый, опытный, придерживающийся не слишком лестного мнения о людской природе, рассудил, что одного надзирающего и приглядывающего ока для беспокойной империи маловато. Ведь недаром и человеком Господь выделил не по одной зенице, а по две. Двумя глазами и крамолу выглядывать сподручнее, и риска меньше, что одинокое око слишком много о себе возомнит. Поэтому, по давней традиции, отношения между двумя ответвлениями тайной полиции складывались ревнивые и неприязненные, что свыше не только дозволялось, но даже, пожалуй, и поощрялось. В Москве извечная вражда между жандармами и охранниками до некоторой степени смягчалась единоначалием, и те, и другие подчинялись городскому оберполицеймейстеру. Но здесь у обитателей Зеленого дома имелось некоторое преимущество. Обладая более мощной агентурной сетью, они лучше, чем их синемундирные коллеги, были осведомлены о жизни и настроениях большого города. А для начальства, кто осведомленней, тот и ценнее. О некотором превосходстве охранного косвенно свидетельствовала и сама дислокация отделения в непосредственной близости от резиденции оберполицеймейстера, только пройти закрытым двором из одного черного хода в другой. А с Малой Никитской до полицеймейстерова в дома на Тверском бульваре было не менее четверти часа быстрого хода. Однако из-за затянувшегося отсутствия главного полицейского начальства хрупкое равновесие между Малой Никитской и Гнездяковским нарушилось, о чем Эрасту Петровичу было хорошо известно. Поэтому инсинуации Сверчинского в адрес подполковника Бурляева и его подчиненных следовало воспринимать с известной долей осторожности. Фондорин толкнул неказистую дверь и оказался в темноватой передней с низким потрескавшимся потолком. Не задерживаясь, статский советник кивнул молчаливому человеку в штатском, тот ответил почтительным поклоном и по старинной витой лестнице поднялся на второй этаж. Смольянинов, придерживая шашку, грохотал следом. Наверху обстановка была совсем иная. Широкий светлый коридор с ковровой дорожкой, деловитый стук пишущих машин из забитых кожей дверей, на стенах бонтонные гравюры с видами старой Москвы. Жандармский поручик, видимо, оказался на враждебной территории впервые и оглядывался с нескрываемым любопытством. «Посидите тут», — показал ему Раст Петрович на ряд стульев, а сам вошел в кабинет начальника.
«Рад вас видеть в добром здравии!» Подполковник выскочил из-за стола и с преувеличенным оживлением бросился жать гостю руку, хотя они расстались каких-нибудь 2 часа назад, и статский советник, кажется, не давал ни малейших оснований тревожиться о своем здоровье. Фондорин бурляевскую нервозность истолковал в том смысле, что подполковнику неудобно за давешнее арестование. Однако все положенные извинения были многословнейшим образом высказаны еще на вокзале, поэтому к досадному эпизоду за исчерпанностью темы чиновник возвращаться не стал, а сразу перешел к существенному. «Петр Иванович, вчера вы докладывали мне о предполагаемых мерах по устроению безопасности визита генерал-адъютанта Храпова. Ваши предложения я одобрил. Насколько мне помнится, вы выделили 12 филеров для встречи на вокзале
четверых, одетых извозчиками, определили в уличное сопровождение, и еще две бригады по 7 человек назначили для патрулирования окрестностей особняка на Воробьевых горах.
«Точно так», — осторожно подтвердил Бурляев, ожидая подвоха.
«Осведомлены ли были ваши филеры о том, что за персона прибывает?»
«Лишь старшие каждой из бригад. Всего 4 человека исключительно надежные».
«Так», — статский советник закинул ногу на ногу, отложил цилиндр и перчатки на соседний стул и небрежно поинтересовался. «Надеюсь, вы не забыли сообщить о тем четверым, что общее руководство охраной возложено на меня?»
Полковник развел руками. «Никак нет, Раст Петрович. Не счел нужным. А что, следовало? Виноват».
«И что же, никто, кроме вас, во всем отделении не знал, что встречать генерала поручено мне?» Стремительно наклонился вперед Фондорин.
«Знали только мои ближайшие помощники, а коллежский асессор Мыльников и старший чиновник для поручений Зубцов, а более никто. В нашем заведении лишнего болтать не принято. Мыльников, как вам известно, заведует филерской службой, от него утайки быть не могло. А Сергей Витальевич Зубцов, самый толковый из моих работников, он в свое время и разработал схему встречи ППР. Это, можно сказать, его профессиональная гордость».
«Какая-какая встреча?» — удивился Эраст Петрович.
«ППР. По первому разряду. Такая служебная терминология. Мы ведем негласные наблюдения по разрядам, в зависимости от количества задействованных агентов. Слежка по второму разряду, арестование по третьему разряду и прочее. Встреча по первому разряду — это когда нужно обеспечить безопасность особы первого ранга. Вот, например, 2 недели назад австрийский наследник приезжал, эрцгерцог Франц Фердинанд. Тоже 30 филеров было задействовано, 12 на вокзале, 4 в пролетках и 2x7 вокруг резиденции. А высший разряд бывает только для его императорского величества. Все 60 филеров работают, и из Петербурга еще летучий отряд прибывает, не считая дворцовой охраны, жандармерии и прочего».
«Мыльникова я знаю», — задумчиво произнес чиновник. «А Евстратий Павлович, кажется, видел его в деле, сноровистый. Он ведь из низов выслужился».
«Да, вознесся из простых городовых. Мало образован, но сметлив, цепок, схватывает на лету. Филер на него как на бога молится, ну и он их в обиду не дает. Золото человек, я им очень доволен».
«Золото?» — усомнился Фондорин. «А мне доводилось слышать, будто Мыльников на руку нечист. Живет непосредством. И вроде бы даже служебное расследование было по поводу расходования казенных сумм». Бурляев задушевно понизил голос.
«Эраст Петрович, у Мыльникова в полном видении немалые средства на поощрение филеров. Как он распоряжается этими деньгами, не моя печаль. Мне нужно, чтобы его служба работала на ядь. А это Евстратий Павлович обеспечивает. Чего же еще?»
Чиновник особых поручений обдумал высказанное суждение и, видимо, не нашелся, что возразить. «Ну, хорошо. А что за человек Зубцов? Я его почти совсем не знаю. То есть видел, конечно, но никогда с ним не работал. Правильно ли я запомнил, что он из бывших революционеров?»
«Истинно так!»
— с явным удовольствием принялся рассказывать начальник охранного.
«Эта история — моя гордость. Я ведь сам Сергея Витальевича арестовывал, еще когда он студентом был. Пришлось с ним повозиться. Поначалу держался чистым волчонком. И в карцере у меня посидел на хлебе и воде, и поорал я на него, и каторгой пугал. А взял не страхом, убеждением. Смотрю, очень уж шустрого ума юноша. Такие к террору и прочим насильственным мерам по самому складу мозга не склонны. Бомба и револьвер — это ведь для тупых, у кого недостает соображения, что лбом стену не прошибить. А мой Сергей Витальевич, примечаю, любит о парламентаризме порассуждать, о союзе здравомыслящих патриотов и прочем. Одно удовольствие с ним было допросы вести. Иной раз, поверите ли, до утра в предвариловке засиживался. Смотрю, он о своих товарищах по кружку критически отзывается. Понимает их узость и обреченность, ищет выхода. Как социальную несправедливость поправить и при этом страну динамитом на куски не разорвать? Очень мне это понравилось. Выхлопотал ему закрытие дела. Товарищи его, само собой, в измене заподозрили, отвернулись от него, а ему обидно. Он-то перед ними чист. Можно сказать, один я у него друг остался. Встречались мы, говорили о том, о сём. Я ему, что можно, про свою работу рассказывал, про трудности и загвоздки всякие. И что вы думаете? Начал мне Сергей Витальевич советы давать. Как лучше с молодежью разговаривать? Как отличить пропагатора от террориста? Что из революционной литературы почитать и прочее? Исключительно ценный совет. Однажды за рюмкой коньяку я ему говорю: «Сергей Витальевич, душа моя, привязался я к вам за эти месяцы, и больно мне видеть, как вы между двумя правдами мечетесь. Я ведь понимаю, что у ваших нигилистов тоже своя правда есть. Только вам теперь к ним путь закрыт. А вы... Вот что, — говорю, — присоединяйтесь-ка к нашей правде. Она, ей-богу, поосновательней будет. Я же вижу, вы истинный патриот земли русской. Вам до ихних интернационалов дела нет». «Ну так и я патриот не меньше вас. Давайте помогать России вместе». И что же? Подумал Сергей Витальевич денек-другой. Написал письма своим прежним приятелям, мол, разошлись наши дорожки, да и подал прошение о зачислении на службу под мое начало. Теперь он у меня правая рука и далеко пойдет, вот увидите. Между прочим, ваш горячий поклонник. Просто влюблен в вас, честное слово. Только разговоров, что о ваших дедуктивных свершениях. Иной раз меня прям ревность берет. Подполковник засмеялся, судя по всему, очень довольный тем, что и себя в выгодном свете представил, и будущему начальнику неглупо польстил. Однако Фондорин по всегдашнему своему обыкновению вдруг взял и заговорил совсем о другом. «Известно ли вам, Петр Иванович, некая дама по имени Диана?» Бурляев посмеиваться перестал. Лицо словно окаменело и отчасти утратило обычное выражение грубоватого солдатского прямодушия. Взгляд сделался острым, настороженным.
«Могу ли я полюбопытствовать, господин статский советник, почему вы интересуетесь этой дамой?»
«Можете», — бесстрастно ответил Фондорин. «Я ищу источник, из которого сведения о нашем плане охраны попали к террористам. Пока удалось установить, что кроме департамента полиции детали были известны только вам, Мыльникову, Зубцову, Сверчинскому и его адъютанту. Полковник Сверчинский допускает, что о мерах безопасности могла быть осведомлена сотрудница с агентурной кличкой Диана. Вы ведь с ней знакомы?» Бурляев ответил с внезапной злобой:
«Знаком. Сотрудница прекрасная, спору нет. Но только Сверчинский напрасно намекает. Это называется с больной головы на здоровую. Если кто и мог ей проболтаться, то скорее он. Она из него веревки бьет».
«Как? Станислав Филиппович ее любовник?» — поразился чиновник особых поручений, едва успев проглотить слово «тоже».
«А черт их там разберет!» — все так же озлобленно рявкнул подполковник. «Очень даже возможно!»
Сбитый с толку Эраст Петрович не сразу собрался с мыслями. «И что, она так хороша собой, это Диана?»
«Право не знаю. Никогда не видел ее лица».
Петр Иванович сделал ударение на последнем слове, что придало всей фразе двусмысленное значение. Подполковник, очевидно, и сам это почувствовал, потому что счел необходимым пояснить: «Видите ли, Диана никому из наших лица не показывает. Все встречи происходят на конспиративной квартире, в полумраке, да она еще и в вуале».
«Но это неслыханно».
«В романтическую героиню играет», —
скривился Бурляев.
«Уверен, что Сверчинский ее лица тоже не видел. Прочие части тела весьма вероятно, но лицо наша Диана прячет, словно турецкая одалиска. Таково было твердое условие ее сотрудничества. Грозится, что при малейших поползновениях открыть ее инкогнито прекратит всякую помощь. Было особое указание из департамента попыток не предпринимать. Пусть, мол, интересничает, лишь бы сообщал данные.
Эраст Петрович сопоставил манеру, в которой Бурляев и Сверчинский говорили о загадочной сотруднице, и обнаружил в интонации и словах обоих штаб-офицеров черты несомненного сходства. Кажется, управление и отделение соперничали не только на поприще полицейской службы. «Знаете что, Петр Иванович?» — сказал Фондорин с самым серьезным видом. «Вы меня заинтриговали вашей-то таинственной Дианой. Свяжитесь-ка с ней и сообщите, что я хочу немедленно ее видеть».